Джек Лондон. Алая чума. Дорога вела вдоль насыпи, проложенной тут когда-то железной дороги. Но уже много лет ни один поезд здесь не проходил. Лес возвышался по обеим сторонам насыпи, перекидываясь через нее зелеными волнами деревьев и кустарника. Тропинка была так узка, что пробраться по ней мог лишь человек или дикое животное. Кое-где кусок заржавленного железа торчал из земли, свидетельствуя о том, что рельсы и шпалы еще сохранились. В одном месте 10-дюймовое дерево, прорвавшись на месте скрепа, приподняло кусок рельса. Шпала, скрепленная с рельсом костылем, тоже приподнялась. Ее ложе было наполнено песком и гнилыми листьями, и теперь гниющий кусок дерева странно торчал. Какой бы древней ни была эта дорога, было очевидно, что она одноколейка. Старик и мальчик шли по этой дороге. Они двигались медленно, так как старик был очень стар и шел тяжело, опираясь на палку. Грубая, плотно надвинутая шапка из козьей кожи защищала его голову от солнца, а короткие грязно-белые волосы космами падали на шею. Он смотрел себе под ноги на тропинку из-под козырька замысловато сделанного из большого листа. Его седая борода, такая же грязная, как и волосы, спускалась до самого пояса, всклокоченная и запутанная. На плечах висела простая грязная кожья шкура, его руки, морщинистые и высохшие, и множество рубцов и шрамов, говорили о преклонном возрасте и пережитой борьбе со стихией. Мальчик, шедший впереди, сдерживал порывистость своих движений, чтобы приноровиться к медленной походке старика. На нем также был обтрепанный кусок медвежьей шкуры с отверстием посередине для надевания. Было ему не более 12 лет. За ухом у него кокетливо торчал свиной хвост, по-видимому, недавно добытый. В одной руке он нес небольшой лук со стрелой, а за спиной висел колчан со стрелами. Из ножен, болтавшихся у него на шее, высовывалась изогнутая рукоятка охотничьего ножа. Мальчик был очень смугл и шел мягким, почти кошачьим шагом. Контрастом с его загорелым лицом были его глаза, голубые. Вернее, темно-голубые, но острые и сверлящие, как два бурава. Казалось, они проникают всюду на этой дороге, такой обычный. При ходьбе он нюхал воздух подвижными, трепещущими ноздрями, непрерывно передавая мозгу вести из внешнего мира. Так же, как и обоняние, был развит его слух, действовавший совершенно автоматически. Без сознательного усилия он слышал самые слабые звуки в этой ясной тишине, слышал и распознавал их. Будь это легкий шум ветра в листве, жужжание пчелы и комара или отдаленное ворчание моря, убаюкивавшее его. Внезапно он напряженно прислушался. Обоняние, зрение и слух одновременно предостерегли его. Его рука осторожно коснулась старика, и оба тотчас же остановились. Впереди, с другой стороны насыпи, послышался хруст, и взгляд мальчика приковался к колеблющимся кустам. Вслед за этим большой серый медведь, гризли, появился на дороге и круто остановился при виде людей. Он не любил их и брезгливо зарычал. Медленно вставил мальчик стрелу в лук и, не спуская глаз с медведя, медленно натянул тетиву. Старик, стоя так же спокойно, смотрел на опасность из-под своего козырька. Несколько секунд продолжалось обоюдное исследование. Потом медведь выказал возрастающее раздражение, и мальчик движением головы дал знак старику отойти от тропинки. Он следовал за стариком, держа наготове лук и стрелу. Они подождали, пока хруст в кустах не убедил их, что медведь ушел. Мальчик засмеялся и повернул обратно на тропинку. «Большой медведь, Грэнсер», — хихикнул он. «Грэнсер, испорченная Грэнсир, предок-старик». Старик покачал головой. «Их становится все больше и больше с каждым днем», — пожаловался он тонким голосом. «Кто бы подумал, что я увижу времена, когда человеческая жизнь будет в опасности по дороге к высокому дому? Когда я был мальчиком, Эдвин, мужчины, женщины и маленькие дети приходили сюда в хорошую погоду из Сан-Франциско десятками тысяч. И здесь не было ни одного медведя, ни одного. Люди платили деньги, чтобы посмотреть на них в клетках. Так они были редки».
«Что такое деньги, Грэнсер?»
Прежде чем старик ответил, мальчик вспомнил и с торжеством вытащил из кармана в медвежьей шкуре потертый тусклый серебряный доллар. Глаза старика заблестели, когда он поднес монету к своим глазам. «Я не вижу», — пробормотал он. «Посмотри, если можешь, скажи-ка число, Эдвин». Мальчик засмеялся. «Ты такой старый, Грэнсер!» — воскликнул он с восторгом. «А всегда веришь, что эти значки что-то означают?» Старик был раздосадован и поднес монету ближе к глазам. 2012-й!» — воскликнул он и быстро забормотал. «Это тот самый год, когда Совет магнатов назначил Моргана V президентом Соединенных Штатов. Монета — это, вероятно, последние чеканки, ведь Алая Смерть пришла в 2013 году. Боже, боже, подумать только! 60 лет назад было все это, и я единственный человек, живший в те времена. Где ты нашел ее, Эдвин?»
Мальчик с любопытством, слушавший болтовню слабоумного старика, живо ответил: «Я взял ее у Хоу-Хоу. Он нашел ее, когда пас коз прошлой весной возле Сан-Джозе. Хоу-Хоу сказал: это деньги». «Ты не голоден, Грэнсер?»
Старик поднял палку, упавшую в канаву, и торопливо заковылял по тропинке. Его старые глаза жадно блестели.
«Я думаю, заячья губа нашел парочку крабов», — бормотал он. «Это хорошая еда, крабы, особенно если у вас нет зубов. А ваши внуки, любящие своего деда, стараются поймать их для вас. Когда я был мальчиком...»
Но Эдвин внезапно остановился, натянув тетиву с приготовленной стрелой. Он стоял у самого края расщелины, образованной подземным потоком, промывшим здесь себе выход. По другую сторону виднелся обвитый вьющимся виноградом кусок ржавого рельса. Вдали, притаившись за кустом, выглядывал дрожащий от страха кролик. Расстояние было не меньше 50 футов, но стрела летела наверняка, и пронзенный кролик, крича от испуга и боли, быстро скользнул в кусты. Мальчик просиял и, перепрыгнув расщелину, помчался к добыче. Напряжение его мышц нашло себе выход в быстрых и ловких движениях. Далеко, в чаще кустов, он схватил раненое животное и, отрубив ему голову на подходящем пне, вернулся к Грэнсеру.
«Кролик хорош, очень хорош», — бормотал старик. «Но что касается тонких блюд, я предпочитаю краба. Когда я был мальчиком...»
«И чего ты всегда несешь такую чушь?» — нетерпеливо перебил Эдвин дальнейшую болтовню.
Он произносил эти слова неправильно. Эта неправильность сказывалась в гортанном порывистом говоре и упрощении фраз. Его говор напоминал немного говор старика, и последующий разговор шел на искаженном английском языке.
«Я хочу знать, — продолжал Эдвин, — почему вы называете краба «тонкое блюдо»? Краб есть краб, не так ли? Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь называл его так забавно». Старик вздохнул, но ничего не ответил. И они шли в полном молчании. Прибой стал внезапно громче при выходе из леса на песчаные дюны, окаймляющие море. Несколько коз щипали траву на песчаных холмиках под присмотром мальчика в козьей шкуре и собаки, напоминавшей шотландскую овчарку. Смешиваясь с гулом прибоя, слышался непрерывный лай или рев, несшийся из-за кучи разбитых камней за сотню ярдов от берега. Это огромные нерпы дрались и воевали друг с другом за место на солнце. Невдалеке поднимался дым от костра, разведенного третьим мальчиком. Возле него сидело несколько волкодавов, точно таких же, как собака, стерегшая стадо. Старик ускорил шаги и, сильно пыхтя, подошел к огню. «Ракушки!» — бормотал он в восторге. «Ракушки! А разве это не краб? Мой! Мой! Вы, мальчики, так добры к своему старому деду!»
Хоу-Хоу был приблизительно одного возраста с Эдвином. Он осклабился.
«Бери сколько хочешь, Грэнсер. Я поймал 4».
Нетерпение проличного старика было достойно жалости. Быстро опустившись на песок, насколько позволяли ему его онемевшие члены, он схватил большую раковину прямо с углей. В огне скорлупа отпала, и ее мясо лососинного цвета было совершенно готово. С дрожащей поспешностью он схватил кусок и сунул его в рот. Но кусок был горяч, и он с той же поспешностью выплюнул его. Старик кашлял от боли, и слезы текли по его щекам. Но мальчики, как истые дикари, обладали жестоким юмором варвара. Они принялись громко смеяться, находя это зрелище весьма забавным. Хоу-Хоу стал танцевать вокруг костра, а Эдвин катался по земле от удовольствия. И мальчик, пасший коз, прибежал присоединиться к их веселью.
«Остуди их, Эдвин, остуди их!» — умолял старик, огорченный, не пытаясь вытереть слез, бежавших по его щекам. «И краба тоже, Эдвин, ведь вы знаете, что ваш дед любит крабов!»
Из огня послышалось шипение от лопнувших раковин, выпустивших свой сок. Это были большие ракообразные рыбы, от 3 до 6 дюймов в длину. Мальчики вытащили их палками из углей и положили остудить на большие куски дерева.
«Когда я был мальчиком, мы никогда не смеялись над старшими. Мы уважали их», — сказал Грэнсер.
Мальчики не обратили внимания на это замечание, и Грэнсер продолжал изливать потоки жалоб, выражая свое недовольство. На этот раз он был осторожней и не сжег себе рта. Все принялись за еду, хватая куски руками, громко чавкая и сопя. Третий мальчик, Заячья губа, насыпал горсть песка в раковину, которую ел старик, и когда песок захрустел между его десен, поднялся снова громкий смех. Не подозревая, что с ним сыграли шутку, он кашлял и плевался до тех пор, пока Эдвин, жалившись, не принес ему в тыкве воды прополоскать рот.
«Где же крабы, Хоу-Хоу?» — спросил Эдвин. «Теперь Грэнсер хочет закуски».
Глаза старика
снова жадно блеснули, когда он получил большого краба. Это была целая скорлупа, но все мясо было вынуто. Трясущимися руками и дрожа от предвкушения наслаждения, старик отломил ногу краба и нашел ее совершенно пустой.
«А где же крабы, хоу-хоу?» — захныкал он. «Где же они?»
«Я пошутил, Грэнсер, это не крабы. Я не нашел ни одного». Мальчики были в восторге, видя разочарование старика и слезы, капающие из его глаз. Потом незаметно Хоу-Хоу положил в пустую скорлупу только что испеченного краба. Над мясом поднималось маленькое ароматное облачко пара. Это заставило старика принюхаться, и он заглянул внутрь скорлупы. Переход от горя к радости был мгновенен. Он сопел, пыхтел и ворчал от восторга, принимаясь за еду. Для мальчиков это было привычное зрелище, так же, как невнятные восклицания, которых они не понимали.
«Майонез! Подумайте только, майонез! 60 лет прошло с тех пор, как был сделан последний. 2 поколения, и нет даже помину о нем. А в те дни в каждом ресторане можно было получить краба!»